Лондоне с 16 века до наших дней. За почти 20 лет сбора материалов я накопила столько интересного, что хватило бы на десятки лекций. Но сегодня я буду рассказывать столько, сколько позволит время. Работая гидом с синим значком в Лондоне, где я живу 47 лет, я, и водя туристов, я очень быстро заинтересовалась местами, где была...
Наташа,
вас... Видимо, кнопочку нажимаете.
Ой, простите, пожалуйста, это я такое натворила уже, да? Да. Извините. Значит, извиняюсь. Так, хорошенькое начало.
Ничего страшного.
Да, я это как раз и делаю в обратную сторону. Да. Все правильно. Я больше не буду, я извиняюсь заранее. Я довольно рано заинтересовалась теми местами, где вдруг обнаруживались русские следы. И стала внимательно собирать. Наблюдала, фотографировала, ходила, стала рыться в архивах и буквально поселилась в британской библиотеке, в невероятном кладезе сокровищ. И постепенно результатом этого стала книга «Русские судьбы в Лондоне». В общем, приблизительно лет 20 на это ушло. Эта книга не академический труд, хотя факты я все проверяла. Это, скорее, своего рода путеводитель, основанный на архивах, опубликованных и неопубликованных мемуарах, биографиях, некрологах, наблюдениях и общей литературе. Наряду с фактами человеческих биографий, вот при составлении этой коллекции человеческих судеб, я особо интересовалась реакцией иммигрантов на новую среду, на способы адаптации, на то, как притирается человек к этой новой среде, и какие разные пути люди выбирают из того, что им эта новая среда предоставляет. Еще в 20 веке, в 19 веке Бенджамин Дизраэли назвал Лондон современным Вавилоном. И действительно, в географическом атласе Лондона были кельты и римляне, юты и фризы, викинги и нормандцы, англы и саксы, евреи, азиаты и африканцы. А вот русские были довольно поздними пришельцами на эти берега. Некоторые приезжали воодушевленные, с надеждой, некоторые от отчаяния. Приезжали учиться, работать, просто жить в надежде на благосостояние и богатство, а для некоторых нужна была только безопасность. Оглядываясь, это листовка моей книги с несколькими любимыми лицами. Оглядываясь на 16 век, мы видим, что инициатива контактов принадлежала не русским, а англичанам. В XVI веке Англия искала новые рынки для шерсти и удобные маршруты. Есть на окраине Сити улица Маской-стрит. Она напоминает о существовании самой первой компании, которая начала торговать с Россией. В 1552 году она стала посылать через Северное море, северо-восточным путем, искать новых маршрутов, посылать корабли. И навигатор из Бристоля, Ричард Чанслер, дважды ездил в Россию. Он добрался через Архангельск до Москвы, был принят Иваном Грозным, получил хорошие рынки для английской шерсти и также получил льготы для английских купцов. И после этого его компания стала называться «Московская компания». Когда он возвращался второй раз обратно в Англию, с ним ехал самый первый российский посол Осип Непея, вологжанин. И с ним 10 купцов. Приближаясь к берегам Шотландии, они попали в страшный шторм. И Ричард Чанцлер и его сын погибли при кораблекрушении. А Осип Непея спасся и добрался до Лондона. Московская компания устроила ему пышный прием около Смитфилдской заставы. Был прием у лорда-мэра и в гильдии суконщиков. Королева Мария I Тюдор приняла его во дворце Уайтхолл. И таким образом дипломатические отношения были установлены, и он отбыл в Россию. Сначала послов постоянных резидентов не было. Приезжали только послы от русских царей со специальными поручениями. Ну вот, например, Иван Грозный отправил посла Елизавете I Тюдор для того, чтобы заручиться ее поддержкой против Польши и Швеции, а также договориться об убежище друг для друга в случае необходимости. Королева туманно пообещала поддержку, но убежище в России для себя не просила. Григорий Микулин был послом от Бориса Годунова. И это самый первый портрет маслом английского художника, портрет русского посла. Писатель и хроникер Самуэль Пипс описывал в своем дневнике, как он наблюдал в Сити около Корнхилла прибытие Петра Прозоровского, русского посла, сотоварищи, и описал их длиннополую одежду и высокие меховые шапки. И даже у Шекспира в «Бесплодных усилиях любви» мы читаем: «Как русский не явлюсь в наряде пестром». Правда, у Шекспира это «in shapeless gear», в бесформенных одеждах. Необычный подарок, привезенный русским послом в 17 веке королю Карлу II, стал лондонской достопримечательностью. До сих пор их потомки живут в Сент-Джеймском парке. И в 1977 году советский посол подарил еще парочку на развод – Астра и Хан. А вот инцидент, который произошел с послом Петра I ко двору королевы Анны Андреем Матвеевым, вызвал новый закон в Британии. Его карета была остановлена на Сент-Джеймской площади тремя, которые его избили за долги. Он задолжал 50 фунтов двум купцам, у которых покупал уголь и кружева. Прибыла полиция, услышала, что он должник, и заключила его в долговую тюрьму. На следующий день переполох. Даже министр иностранных дел приехал извиняться и выпустить его из тюрьмы. Сразу правительство испугалось, что вспыльчивый русский царь отыграется на англичанах в Москве. Ну, этот инцидент вызвал очень гневный протест всех послов, кроме шведского. И в 1708 году был принят новый акт парламента о дипломатической неприкосновенности. Одна из улиц в районе Сент-Джонс-Вуд называется Воронцов-Роуд по имени русского посла графа Семена Романовича Воронцова. И вот такая мемориальная доска. Молодым офицером Воронцов отличился в войне с Турцией, но не был угодлив, и Потемкин вытеснил его, заставил уйти в отставку. И после небольшой миссии в Венеции и потери горячо любимой жены, Воронцов приехал в Лондон с 3-летним сыном Михаилом и полуторагодовалой дочерью Екатериной. Этот посол стал страстным англофилом и оказал очень благоприятное влияние на отношения России и Британии. Его очень уважали и Уильям Питт, и Уильям Гренвилл, которые были по очереди премьер-министрами. И он умел сочетать горячую любовь к России, всегда говорил «я русский, только русский», с искренним уважением к английской жизни и государственным институтам. После отставки он остался в Лондоне. И умер он в возрасте 88 лет в своем лондонском доме на Мансфилд-стрит. И после панихиды с англиканским священником был похоронен в этой церкви Сент-Мэри-ле-Боун. Прихожанам он оставил щедрый дар – 500 фунтов. Этого было тогда достаточно, чтобы построить богадельню, и она с ухоженным садом дожила до наших дней. Вот так она сейчас выглядит. Мне всегда интересно очень знать, как русские воспитывают своих детей за границей. Ведь это очень трудно. Дети сопротивляются языку, дети сопротивляются многому, что их заставляют делать то, что не приходится делать их друзьям. И вот с детьми так получилось у Воронцова. Для своего сына Михаила он разработал собственную программу воспитания. Нанял лучших учителей, и тот получил блестящее образование от латыни до столярного дела. В 19 лет он отправил его обратно в Россию служить Отечеству. Ну и мы знаем, что Михаил Воронцов стал выдающимся военным и государственным деятелем. Его портрет в галерее героев Отечественной войны 12-го года. И памятники ему поставлены в нескольких городах России, Украины и Грузии. А его сестра Екатерина осталась в Англии. Она вышла замуж за 11-го графа Пембрукского. Родила ему 5 дочерей и 1 сына. О сыне мы еще будем говорить. Русская графиня, как ее называли. Этот портрет висит в их имении в Уилтон-хаус в графстве Вилтшир. Умерла она в Лондоне в своем доме на Графтон-стрит и была похоронена в церкви Святой Девы Марии и Святого Николая в Вилтоне. Вот это ее гробница. Эту церковь она сама построила в этом месте. Сейчас от дипломатов мы перейдем немножко назад. Это 2 варианта герба Дептфорда, городка в границах Лондона. Обратите внимание на третью четверть щита. И там, и тут изображена фигурка. Кто-нибудь догадается, кто это?
Петр Первый.
Совершенно верно, плотник. Да. Петр Первый. Первый русский царь, который посетил Англию. Приехал он в 1698 году с огромным антуражем. Приехал с целью найти союзников против Турции и за наукой. В Англии он собирался учиться кораблестроению. Антураж был огромный. Его узнавали на улице, несмотря на то, что он приехал инкогнито под именем Петра Михайлова. с ним были советники, прислуга, развлекатели, карлики, мартышка. И еще был выглядчик, соглядатай, оперативный работник. Все было подхвачено. И вот король Вильям III первый приехал познакомиться, потому что Петр как-то не позаботился нанести визит. Правда, король отказался пить на завтрак вино. Помогал с разговором Джеймс Брюс, шотландец, который давно, с юных лет, знал Петра. Во время визита к Вильяму III Петр больше всего интересовался всевозможными механическими приспособлениями. Несколько раз поднимал и раздвигал шторы, наблюдая за движением грузов и блоков. Большое впечатление на него произвели часы с картой Европы на циферблате и со стрелкой, указывающей направление ветра, потому что соединены были с флюгером. Эти часы и сейчас можно видеть в Кенсингтонском дворце, так же, как и этот портрет молодого Петра, заказанный Вильям III Готфри Неллеру. Но из центра Петр быстро перебрался на окраину, в Дептфорд, потому что там близкая была дорога до доков. И поселился, вот так выглядит сейчас ободранное это местечко, но тогда он поселился в очень хорошо ухоженном доме с садом писателя и хроникера Джона Ивлина. Оттуда было близко до верфи. По утрам в рабочей одежде он уходил на верфь, неся топор на плече, и один из плотников потом вспоминал, царь московский работал своими руками так же усердно, как и все остальные на верфи. Ну, после работы царь, конечно, отправлялся со своими компаньонами в пивную. Вильям разрешил царю, дал ему доступ на монетный двор в Тауэре, также в литейный цех и арсенал в Вуличе. Три раза Петр посетил Гринвичскую обсерваторию и наблюдал королевского астронома Фламстида за работой. Особенно его восхитил в Гринвиче госпиталь для больных и раненых моряков. Вот это обеденный зал в госпитале. И когда, кстати, потом он в Москве построил, вот здесь, совсем недалеко, вы же знаете, это больница, которую он строил именно для моряков. И когда Вильям спросил Петра, что ему больше всего понравилось в Англии, Петр ответил, то, что госпиталь для моряков похож на королевский дворец, а королевский дворец похож на госпиталь. Кстати, это очень было как уместно, поскольку Вильям всегда жаловался на здоровье. Петра с его двухметровым ростом сразу узнавали на улице. Он посетил бал в Сент-Джеймском дворце. На маскарад на подворье адвокатов Темпл он оделся мясником. И в театре Друри-Лейн он повстречался с 20-летней актрисой Летицией Кросс. И эта связь продолжалась до самого его отъезда. Перед отъездом он распорядился выдать ей 500 гиней, что вызвало ее жалобу на скупость царя. Но преданный царю Меншиков сказал: по работе и плата. Царь посетил Ламбетский дворец для встречи с архиепископом Кентерберийским, а также в Дептфорде он посетил собрание квакеров. Сейчас я фотографировала эту доску на доме 144А на главной улице, на доме, стоящем на месте дома, который посетил Петр. до такой степени сохраняется память и о Петре. По вечерам Петр обычно пил со своими компаньонами и развлекался так, что идеальному дому, Джона Ивлина и его ухоженному саду был нанесен непоправимый ущерб. Петр приказал пробить дыру в каменной стене так, чтобы не обходить эту каменную стену, а сразу проходить через дыру наверх. Также очень развлекался тем, чтобы его катали в тачке на полной скорости через живую изгородь. Казначейство заплатило владельцу дома 350 фунтов и вообще не чаяло, когда царь наконец уедет. Но он, в свою очередь, был очень доволен поездкой и заявил, что английский остров наилучший и красивейший в мире. Он сделал небольшую коммерческую сделку. Да, вот улица есть такая, так и называется, Цар-стрит. И посадил тутовое дерево. На потомок этого дерева теперь огражден железной оградой. Какая сделка была? Он дал английским купцам монополию, продал монополию торговли табаком в России. Вот откуда беды наши шли с табаком. Уезжая, он накупил множество научных приборов, астролябий, множество часов, чучело крокодила, нескольких чернокожих слуг. И еще он вез с собой нескольких ремесленников и двух бродобреев для обслуживания москвичей, которые носили бороды. Ровно 20 лет назад, 21 год назад, то есть 300 лет спустя после его визита, когда было 300-летие этого великого посольства царя, на пирсе в Дептфорте был открыт памятник Петру, работы Шемякина, открывали его принц Майкл Кентский и посол России. Здесь он смотрит на доки, а вот эта фотография, он видит тот самый госпиталь, которым он восхищался для больных и раненых моряков. Я очень горжусь этой фотографией, потому что она была сделана где-то 10-12 лет назад, и когда я захотела недавно ее повторить, это было невозможно. На полуострове построены дома, которые заслонили вот этот великолепный обзор. Петр был твердо нацелен на то, чтобы вытащить Россию в современный мир, мир науки, мир техники, и начал посылать молодых людей на учебу за границу. Но он был не первый царь, который это делал. Первым Борис Годунов за более чем за 100 лет до этого послал 4 молодых людей в Англию учиться иностранным языкам и латыни для посольского приказа. Вот эти 4 стали первыми советскими невозвращенцами. Никто из них обратно домой не поехал. И один из них так прекрасно адаптировался, что после окончания учебы в Кембридже в 1608 году стал англиканским священником. Расстроенный посол, которому приказывали привести его, писал: «Микифорка Алферьев неизвестно по какой прелести в папы попал». Такие отчеты. Петр хотел, чтобы молодые люди изучали кораблестроение, навигацию, астрономию, скотоводство, инженерное дело, агрономию. И в начале 18 века в Англии довольно такое большое количество было, несколько дюжин было, десятков русских молодых инженеров, морских офицеров, навигаторов, которые работали, учились, улучшали свои знания, повышали, но они не причащались, потому что не было русской православной церкви. Петр приказал советникам своим поехать и добиться, чтобы посланник, который к тому времени уже был постоянный, открыл церковь. Для этого надо было получить разрешение у лондонского епископа. Он дал это разрешение при двух условиях. Англичан в церковь не пускать, и пение должно быть тихим, потому что лондонцы могут принять это за католическую мессу, которая в то время была запрещена в Англии. Самая первая церковь была открыта вот в этом очень узеньком проходе, таком проулочке, Exchange Court, между Стрэндом и Maiden Lane. Ну, довольно скоро пришлось убраться из этого непристойного места, посещаемого уличными женщинами. Были потом они в Burlington Gardens. И, наконец, в 1860 году была открыта посольская часовня. Вот вы смотрите, похоже на церковь? Совсем нет. А какое сокровище было внутри. Это так выглядит сейчас, на Уэлбек Стрит. Она была коронована византийским куполом с диаметром 8 метров. Между продолговатыми окнами были золоченые лики 12 апостолов. Вы думаете, почему не цветное? Почему такие какие-то фотографии из книги? Потому что невозможно сделать теперь ничего. Советское правительство, когда получило всю царскую недвижимость, включая посольскую, оно распорядилось по-своему и продало это здание. И это здание теперь является частной собственностью. Там находится какая-то фирма. Ни на какие моления исследователей и людей вот вроде меня, которым так хотелось бы это увидеть, эту красоту. Говорят, что там вообще даже какой-то склад фармацевтических препаратов. И вот поэтому мы можем видеть только эти картинки.
А в принципе это все сохранилось?
Да, я потом отвечу на вопрос.
Неизвестно.
Никому нет доступа. В начале 18 века для русских аристократов стали популярны гран-туры по Европе. Больше всех, конечно, манил Париж. По многим причинам, включая знание французского языка, которое было выше, чем всех остальных других языков в России. И потом постепенно англофилия стала завладевать умами русских аристократов. И чем же притягивал Лондон? Во-первых, шли слухи о их лондонских, вообще британских, замечательных парках, респектабельных клубах джентльменов, кофейнях с учеными и литературными разговорами, скачками с чистокровными скакунами, породистыми собаками. Что посещали? Посещали те же достопримечательности, которые туристы посещают и сейчас. Тауэр, собор Святого Павла, Вестминстерское аббатство. И еще был... Пожалуйста, включите. Спасибо. И еще был такой увеселительный парк Воксхолл, куда ходил поезд. И отсюда мы получили наше русское слово «вокзал». Именно тогда оно и пришло. Среди знатных аристократов, посетивших тогда в 18 веке Британию, была княгиня Екатерина Воронцова-Дашкова, сестра посла, которая прожила и в Шотландии, и в Англии довольно долгое время. Богачи Демидовы, владельцы рудников и заводов на Урале. Фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов, которого вот обокрали в Ковенгардене, вытащили драгоценную табакерку. Их с Екатериной внебрачный сын Алексей Вобринский, ну и многие другие. В самом конце 18 века Лондон, Англию посетил Николай Михайлович Карамзин. Но он посетил не только знаменитые достопримечательности, он побывал и в Ньюгейтской тюрьме, и в суде королевской скамьи, и в больнице для душевнобольных Бедлам. Из всех сокровищ Британского музея его больше всего восхитила Магна Карта, Великая Хартия Вольностей, подписанная в XIII веке и давшая законы и права англичанам. И вот что он писал. Какое же это время, когда все другие европейские народы были еще погружены в мрачное варварство. Он предсказал будущее Лондона. Распространяясь беспрестанно, он скоро поглотит все окрестные деревни, которые исчезнут в нем, как реки в океане. Мы это видим сейчас. Весь Лондон, кроме Сити, состоит из городков и деревень. Уже в то время Карамзину повстречался в Англии русский экономический мигрант. Меня провожал русский парикмахер Федор, который здесь живет 7 или 8 лет. Женился на миловидной англичанке, написал над своей лавкой Федор Ушаков, салит голову лондонским щеголем и доволен, как царь. Он был в России экономическим крестьянином и служит всем русским с великим усердием. Все русские, начиная с Александра, все русские цари, начиная с Александра I, посещали Англию и Лондон. В 1814 году в Лондоне с энтузиазмом, с фейерверком встречали Александра I как союзника в войне против Наполеона. Ему приходилось много раз в день выходить на балкон, чтобы отвечать на приветствия лондонцев. После поездки в открытом экипаже по улицам Лондона и горячего приветствия толпы, он поинтересовался: а где же у вас народ? Настолько лондонские горожане были не похожи на русскую толпу. Этот портрет его висит в зале Ватерло в Виндзорском замке. В 1819 году Александр не смог приехать на крестины маленькой девочки, которая родилась в Кенсингтонском дворце. Ее нарекли Виктория Александрина, будущая королева Виктория, которая просидела на троне 64 года. И второе ее имя было ей дано по имени ее отсутствующего крестного, но он оставался ее крестным. В 1816 году его младший брат, великий князь Николай Павлович, посетил и долго ездил по Британии, произвел огромное впечатление на общество и особенно на дам своими атлетическими формами. В 1844 году он уже царем приезжал, много говорил, да, он вот что он сделал, он дал 1000 фунтов на строительство колонны Нельсона. Великолепные подарки привез королеве Виктории. Кстати, недавно была в галерее королевы открыта и уже закрылась, правда, выставка связей дома Виндзоров и Романовых. Ну, в беседах с государственными мужами он много говорил, собеседника слушать не умел и раскрыл все свои политические карты в отношении юга. Историк Мартинс заметил, Крымская война стала неизбежной после такой откровенности. Его сын, будущий император Александр II, посетил Лондон весной 1839 года. Высокий, голубоглазый цесаревич в щеголеватом мундире произвел огромное впечатление на общество тогда. И его щедрый подарок, 300 фунтов, жокейскому клубу увеличил его популярность. До сих пор приз «Цесаревич» разыгрывается в октябре на скачках в Нью-Маркете. Королева Виктория, 20-летняя в то время, пригласила его посетить ее без свиты. Много беседовала с ним, поехала с ним верхом кататься, заметила, как ловко он вскочил в седло. На домашних вечеринках с друзьями она много танцевала с ним. Он научил ее танцевать мазурку. И она призналась своему премьер-министру Мельбурну: «Царский сын поистине неотразим». И мы читаем в дневнике 20-летней королевы: «Право, я просто влюбилась в великого князя. Он милый, очаровательный молодой человек». Несмотря на взаимную симпатию, наследник российского трона и королева Британии не принадлежали ни себе, ни друг другу. Но через 30 лет поженились их дети, а еще через 20 лет их внуки образовали две супружеские пары. Первый брак между августейшими домами России и Британии был заключен в 1874 году. Второй сын королевы, Альфред Афи, герцог Эдинбургский, женился на единственной дочери русского императора, великой княжне Марии Александровне. Королева Виктория решила пригласить свою будущую невестку в замок Балморал в Шотландии. Но Александр, который к тому времени считал королеву упрямой старой акулой и старой английской дурой, решил, что такая поездка не обязательна. А будущая свекровь была возмущена его мнением о собственном ранге. Ну, мнение не мнение, а вот приданое невесты было сногсшибательным рекордом. 100 тысяч фунтов и 28 тысяч годового пансиона. Свадьба состоялась в Зимнем дворце в Петербурге. В это время в Сент-Джеймском парке и на пирсе в Тауэре был дан салют из 41 залпа. И когда молодые приехали в Лондон, то от вокзала Паддингтон до их резиденции Кларенс Хаус были выстроены войска во всю эту длину. Теперь в этом Кларенс Хаус живет наследник трона принц Чарльз. Александру не терпелось увидеть, как устроилась на новом месте его любимица, единственная дочка, и он приехал в Англию через 35 лет. Виктория заметила, как он постарел, печален и изнурен заботами, и записала это в дневнике. Но неизвестно, о чем думал он, ведя приземистую Матрону с тройным подбородком к столу. Мой приятель, коллекционер большой, дал мне сфотографировать этот билет пригласительный на прием в Гилдхолле и медаль, выпущенную к приезду Александра. Она диаметром 20 сантиметров, эта медаль. Мария Александровна оставалась верна православной вере. Где бы она ни жила потом, она всегда устраивала у себя православную часовню, и у нее в свете всегда был священник и двое певчих. Королевской семье она подарила четырех дочерей и одного сына. К ее великому сожалению, они воспитывались в англиканской вере. Она была заботливой, но очень требовательной матерью, любящей и требовательной. Детям не разрешалось оставлять ни крошки на тарелке, но она разрешала им лазить на деревьях в Грин-парке. Воспитывала хорошие манеры, читала им каждый день. В это время они должны были рукодельничать. И русский язык они не учили, потому что она не выносила искаженного произношения. Она никогда не была удовлетворена своей жизнью в Англии. Она считала это унижением для себя отдавать во всем приоритет принцессе Уэльской, жене наследника трона, всего-навсего урожденной датской принцессе Александре. Но зато она отыгрывалась в гостиной, где никто не мог конкурировать с ее изумительными жемчугами и бриллиантами. Из всех ее детей самой интересной, яркой была старшая дочь Мария, Мисси. Юный Уинстон Черчилль мечтал жениться на ней. Она получила предложение от кузена Джорджи, будущего короля Георга V, дедушки нынешней королевы. Но англофобствующая герцогиня приказала дочери послать отказ. И эта очаровательная внучка русского императора стала королевой Румынии и самой красивой королевой в Европе. Так, что же не пропустить? Лондон видел не только приезжавших с визитами европейских монархов, но и тех, кто боролся против них в их странах и искал в Лондоне убежище. Хотя лорд Солсбери и сказал, что назвал революционеров врагами рода человеческого, все же отношение к ним было очень терпимое. И право политического убежища стало прочной традицией в английской жизни. В разное время в XIX веке жили в Лондоне ученый-экономист и политический деятель Николай Тургенев, который был в России приговорен к вечной каторге за связь с декабристами, и пламенный анархист и революционный агитатор Михаил Бакунин. Другой знаменитый анархист Петр Кропоткин, Рюрикович в 30-м поколении, князь-революционер, жил вот в этом доме в Бромли. Довольно долгое время прожили в Лондоне друзья Александр Герцен справа и Николай Огарев. Они остались верны своей юношеской клятве отомстить за погибших на виселицах декабристов. Они попали под подозрение полиции еще в университете. За ними продолжалась слежка, когда они были на государственной службе. Они были подвергнуты внутренней ссылке в России и решили эмигрировать. Первый приехал в Лондон Герцен, уже вдовец. Приехал он с сыном и дочерьми. За 13 лет жизни в Лондоне он поменял 20 адресов, все время переезжал. Вот этот дом сохранился, Элмфилд Хаус в Теддингтоне. Но самым знаменитым его адресом была эта вилла недалеко от Паддингтона на Орсет Террас. В отличие от других изгнанников, Герцен был состоятельным человеком, получив большое наследство от своего отца. И был гостеприимным, щедрым. Его двери всегда были открыты для политэмигрантов разных национальностей, которые приходили для того, чтобы вести политические дискуссии и просто посидеть в доме такого щедрого и добросердечного хозяина. Потом довольно скоро приехал и Николай Огарев со своей женой Натальей. И друзья быстро стали выпускать ежемесячный альманах «Полярная звезда». Герцен создал независимое русское издательство и вольную русскую типографию. Вот эта «Полярная звезда» с тремя, мы которые все знаем из учебников, с профилями казненных пятерых декабристов. И также последовала потом и это мемориальная доска там. И последовал также еженедельник «Колокол». В чемоданах с двойным дном эта литература переправлялась в Россию. Это не была революционная литература, она была либеральная, реформистская. Друзья писали о том, они требовали отмены крепостного права, отмены смертной казни, отмены цензуры. И главной идеей их писания было то, что смыслом жизни является сама жизнь. Они мечтали видеть русский народ счастливым, свободным. Вот почему Герцен никогда не встречался с другим знаменитым изгнанником или эмигрантом, который жил в это же время в Лондоне, Карлом Марксом. Ему претила Марксова идея о диктатуре господствующего класса и о необходимости насилия и жертв во имя светлого будущего. Вечерами Герцен читал детям Мцыри, Онегина, для того, чтобы не забывали русский язык. Его радовал приезд Огаревых, потому что это создавало в доме русскую атмосферу. Но постепенно произошел серьезный разлад. Вскоре Герцен и Наталья Тучкова-Догарева стали фактически мужем и женой. У них родились трое детей, записанные на имя Огарева. Он считался их отцом. Старшие дети Герцена враждебно относились к Наталье. То есть гармонии в доме не было. Униженный двусмысленностью своего положения, Огарев иногда выходил бродить в одиночестве по улицам, но он никогда не мог порвать с двумя самыми дорогими для него людьми. А вот мужская дружба с Герценом осталась нерушимой. Через 13 лет пребывания в Лондоне Герцен и Огарев со всеми домочадцами переехали в Женеву, и через год туда переехала вольная русская типография. Но Огарев потом вернулся в Лондон, и он повстречался с молодой шотландкой Мэри Сатерленд, которую бедность толкнула на панель. Добросердечный, щедрый, он приютил ее, убедил ее оставить недостойное ремесло и по-отечески относился к ее пятилетнему сыну. Последние годы жизни, его жизни, они жили вместе вот в этом домике, сохранившемся. У них была очень маленькая квартира там, на Эшберном Плейс в Гринвиче. И преданная Мэри заботилась о нем до конца жизни. Когда входишь... Что ж такое? Когда входишь на Гринвичское кладбище, довольно быстро на главной аллее видишь вот этот обелиск и имя с двумя F на конце. Николас Огарев. Но это кенотаф, потому что прах его был перевезен в 1966 году и захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Так, чтобы не пропустить ничего. Во второй половине XIX века в Лондоне была целая колония русских политэмигрантов. Ее называли «Лондонская вольница русских политэмигрантов». Это были анархисты, народовольцы, террористы и прочие. И среди них был писатель Сергей Степняк-Кравчинский, когда-то заколовший на Невском проспекте ненавистного шефа жандармов Мезенцева. он создал вольную русскую прессу, но это была совсем другая пресса, она очень отличалась от либеральной и реформистской прессы Герцена. Это была революционная пресса, она призывала к революции. В этом доме в районе университета они праздновали иногда свои какие-то особые праздники, включая Новый год, и пели песни вроде «Марсельезы». Публицистка Ольга Новикова писала в «Палмал газет»: «Почему Англия предоставляет убежище этим русским динамитчикам?» Но это был еще не предел. В начале 20 века русские социал-демократы стали проводить свои съезды в Лондоне. В 1902 году состоялся второй съезд. На нем проходил он в английском клубе на Tottenham Court Road. И на этом съезде произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Вот почему историк Леонель Коэн заявил, что большевизм родился на Tottenham Court Road. В 1905 году был третий съезд, где это был уже полностью большевистский съезд, где Владимир Ульянов Ленин получил всю власть. Ну, отдыхали обычно вот в этой пивной, у которой теперь изменилось название, такое многозначительное — «Водяные крысы». А вот лондонский, так называемый именно лондонский съезд, вошедший в историю КПСС как лондонский съезд, состоялся в этой несохранившейся маленькой церкви братства в рабочем районе Ислингтон. Это был съезд многолюдный, более 300 делегатов было. Расселились некоторые в районе Блумсбери, но большинство жили в бедном Ист-Энде и в основном поселились у еврейских эмигрантов, спасавшихся от погромов в России и в Польше. На этот съезд приехали Иосиф Сталин, Леон Троцкий, Максим Горький со своей гражданской женой, красавицей, актрисой Марией Андреевой, которая была замечательным собирателем средств для большевиков, за что Ленин называл ее феномен. Почему этот съезд вошел в историю? Потому что на нем была принята резолюция: получить власть парламентским путем невозможно, и вооруженная борьба против царизма неизбежна. То есть курс на революцию был взят на этом съезде 1907 года. В этом классическом особняке на Кларкенвелл Грин социалист и трейд-юнионист Харри Квилч имел печатный пресс. И он предоставил его большевикам для печатания газеты «Искра». Редактор газеты Владимир Ульянов Ленин приехал в Лондон в 1902 году со своей женой Надеждой Константиновной Крупской. Они приехали под именем супругов Рихтер. И жили они... вот в этой маленькой комнатке, рядом с печатным прессом, Ленин работал. Сейчас все здание занимает коммунистическая библиотека Карла Маркса. Жили они в этот приезд в двух местах: на Халфорд-сквер и на Перси-Серкус. Вот эта мемориальная доска на Перси-Серкус. Каждый день Ленин ходил работать в британской библиотеке, где он тоже зарегистрировался под именем Джекоба Рихтера, доктора права. Позднее Ленин он провел 13 месяцев тогда с Надеждой Константиновной в Лондоне. Позднее он приезжал еще несколько раз для съездов, также для работы в Британской библиотеке и для выступлений. Это доска, где он останавливался на Тавистокс-стрит в 1908 году. Когда во время войны, Второй мировой войны, Советский Союз и Британия были союзниками против Гитлера, в 1942 году был построен новый дом. Его назвали Ленин-корт и установили бюст. На открытии присутствовали советский посол Иван Майский и, не показанный здесь, министр иностранных дел Энтони Иден. Ну, бюст подвергался таким частым повреждениям, и 24-часовая охрана была бы настолько дорога, что постепенно его убрали и здание переименовали в Бевинкорт по имени политика Эрнста Бевина. Ну, было когда-то это в истории. Мы сейчас подошли. Говорим о 20 веке, который был самым трагичным в истории русского народа, народов бывшей Российской империи. Этот век видел две мощные волны эмиграции после революции 17 года и после Второй мировой войны. Октябрьский переворот 17 года и гражданская война принесли неисчислимые, неизмеримые испытания и страх смерти миллионам людей. Новая власть преследовала аристократию, дворянцев, помещиков, промышленников, чиновников, офицеров, купцов, зажиточных крестьян, вообще просто состоятельных людей, бей-буржуев. И эти люди, которые не хотели покидать свой край, вынуждены были бежать, оставляя свой дом ради спасения своей жизни и жизни своих детей. Они становились беженцами. Иммигрант выбирает эмиграцию, а беженец бежит, оставляя за собой все. И вот это вынужденное изгнание несло им физическое спасение. Посадка на пароход. Булгаков, Белый. Не всем русским, осевшим в Лондоне, удалось привыкнуть быстро и вжиться в этот город, очень странный для них. Огромные толпы людей на улицах, масса транспорта, незнакомые обычаи, незнакомый язык, непривычные сдержанные манеры окружающих. Для британцев русские беженцы были никем. Без паспорта, без денег, без связей. А среди своих они все-таки имели друзей. И кем-то они были в прошлом для них. Бывший офицер, бывший помещик, бывший купец. Или просто такой-то из такого-то русского города. Поэтому вот эта первая волна, они очень держались вместе, они не теряли связи друг с другом. Центром их объединения была церковь Успения Пресвятой Богородицы. В приходскую книгу записалось около 460 человек. Посольская церковь, часовня не могла вместить всех молящихся. Причем, когда они записывались, почти все давали свой российский адрес как постоянный, а лондонский адрес как временный. И поскольку церковь была слишком маленькой для них, архиепископ Кентерберийский дал им церковь Святого Филиппа. Если кто был в Лондоне и знает, где автовокзал Виктория, вот на этом месте та церковь стояла. Ее во время войны бомбежка разрушила. И люди жили чрезвычайно скудно, потому что вообще они были уже людьми без гражданства, без состояния. У детей мало, почти ни у кого не было собственного дома. Где-то там жили, куда-то пристраивались. У детей не было игрушек, книг, одежды своей. И вот церковь-то была праздником. До воскресенья все ждали с нетерпением. Церковь была прекрасна, потому что там было дивное пение, иконы, свечи, ряса священников. Там были друзья, и там были знакомые традиции. К Пасхе вылезали буквально, мне рассказывали, это Толстые и Милославские, они-то еще неплохо жили, вылезали буквально из кожи взрослые, лишь бы только девочкам сделать к Пасхе белое платье и матроски. В начале 20-х годов эта гармония была нарушена. Церковь раскололась на две. На церковь в изгнании и церковь, которая продолжала следовать московскому патриархату. Но проводили уже теперь службы по очереди через воскресенье, а хор оставался общий, и вражды не было. И благотворительные базары и концерты проводили вместе. Благотворительность была совершенно необходима в то время, потому что эти люди жили не в процветающей Англии, а в стране, оправляющейся после разрушительной Первой мировой войны. И не было социального обеспечения, не было бесплатного здравоохранения. И в условиях безработицы, еще ко всему прочему. Так что вот эти концерты и благотворительные заведения совершенно были необходимы. Был создан комитет помощи русским беженцам, который помогал найти жилье, работу, какое-то устройство. Также возобновил свою работу. Русский Красный Крест, когда-то основанный императрицей Марией Федоровной в 1893 году, находился он в этом доме. И теперь он назывался «Общество помощи русским беженцам 1917». Люди даже большого состояния в прошлом были теперь неимущими иногда и вынуждены были работать. Ну, например, великая княгиня Мария Павловна вязала свитера, а ее брат Дмитрий Павлович этого не умел. Последний военно-морской атташе императорского посольства Волков, Николай Волков, и его жена Вера открыли чайную в Кенсингтоне. Вот она наливает чай под портретом Александра II. Владимир Голицын и Екатерина Голицына были более состоятельные. Они открыли антикварный магазин, куда русские несли свои оставшиеся последние драгоценности, которые довольно быстро были проданы и прожиты. Вот эта семья Голицыных с их тремя сыновьями, о них мы еще вспомним. Екатерина Георгиевна, урожденная Мекленбург-Шверинская, царской крови тоже, она была одним из столпов русской общины. Отзывчивая, разумная, демократичная, приветливая. Она согласилась руководить мастерскими для трудоустройства русских иммигрантов. Каждый мог прийти к ней за советом, за работой. Все вспоминают о ней, в любых мемуарах они вспоминают как действительно о самой такой яркой и отзывчивой фигуре в первой волне иммиграции. почти все русские мигранты были без гражданства. Значит, у них не было паспортов. Они не могли никуда ездить, мигрировать. И спасением стало в 1922 году то, что Лига наций ввела так называемые нансеновские паспорта. Это была идея норвежского ученого и гуманиста Фритьофа Нансена. Этот нансеновский паспорт не давал гражданства, но он давал статус, по которому люди могли устраиваться на работу, мигрировать и проживать в тех местах, куда их занесла судьба. Британия была одной из первых стран, которая предоставила убежище сотням русских инженеров, ученых, специалистов в самых разных областях. И поэтому вот этот первый период, 20-е годы, где-то к началу 30-х, была очень серьезная научная работа, проводилась русскими учеными, была русская академическая группа, было русское медицинское общество, русское экономическое общество и другие профессиональные объединения. У меня нет времени рассказывать о многих, хотя хотелось бы, но я расскажу о двух ученых. Это Борис Петрович Уваров, энтомолог, большой специалист, ведущий специалист в мире по саранче. Благодаря ему был создан международный план борьбы с этим страшным стихийным бедствием, который подвергал голоду огромные пространства в Азии и в Африке. Он был в течение 25 лет директором британского, я сейчас слово энтомологического института, и потом был после этого президентом Королевского энтомологического общества. В 20-е годы, в начале 20-х годов, он услышал, что его брат, юрист, был расстрелян в Петрограде большевиками. Жена брата погибла от тифа. Остались четверо детей. Он попросил американский Красный Крест найти детей. К великому изумлению и радости детей нашли. Девочка и три ее брата разыскивали себе пропитание в голодной и холодной Москве всю зиму и чудом выжили. Вызволение человека из Советской России в то время обходилось очень дорого. И Уваров смог собрать деньги только на спасение одного ребенка. Он решил, что он должен спасти девочку. Когда Ольга Уварова приехала, у меня нет ее фотографии, я так не нашла фотографию девочки, только когда уже она в расцвете своей карьеры. Когда она приехала, ее вид ужаснул дядю. У нее не было волос и ногтей. Она была истощена и дрожала от малярийной лихорадки. На шее у нее была бирка «Сирота номер 7» со сведениями о ней. Когда здоровье Ольги было восстановлено, она проявила себя прилежной и способной ученицей. Окончив школу, она окончила потом ветеринарный колледж и открыла маленькую ветеринарную практику. Потом она работала начальником отдела фармацевтической компании «Глаксо». Она не выходила замуж никогда. И обычно она себя полностью посвятила работе. И обычно являлась либо вице-президентом, либо президентом различных профессиональных обществ. В 1974 году она стала первой женщиной президентом Королевского колледжа ветеринаров-хирургов. И потом она среди еще многих своих наград получила титул кавалерственной дамы Британской империи. Умерла она в возрасте 91 года, и ее прах был развеян на севере Лондона в саду поминовения в деревне Хиллингдон, где до этого был развеян прах ее дяди. Вернемся к общине. Помимо церкви, другим уголком отчизны для русских эмигрантов был так называемый «русский дом». Его купил в 1924 году номер 27 на Кромвелл-Роуд самый последний дипломатический представитель Российской империи Евгений Саблин. За свои деньги. Наверху у него для его семьи были 4 комнаты, а в остальном дом был предоставлен для русских. Там работали самые различные благотворительные и профессиональные организации, включая для детей скаутскую бригаду. Когда входили туда русские, они видели свой родной трехцветный флаг, который когда-то развивался над посольством. Портреты царей и цариц благосклонно глядели на них со стен. И чувствовалась атмосфера гостеприимного русского дома. Позднее он переехал на Бречин Плейс, и продолжалось это там. Помимо работы всяких обществ русских, проходили вечера литературные, приезжали Бунин, Тэфи, Цветаева, Набоков, Шаляпин там пел. А еще было общество северян и сибиряков. Они устраивали концерты тоже. Также у них был любительский театр, спектакли устраивали. И Екатерина Николаевна Клейн, которую трехлетние вывезли во время гражданской войны, рассказывала мне, как в 30-е годы они всегда ждали. Вот в Филдвич-Холл обычно бывали эти встречи сибиряков и северян, и они с подругами ждали, будет спектакль, или будет петь казачий хор, или семейные танцевальные вечера с духовым оркестром и старинными русскими вальсами. Мы сейчас подходим уже ко Второй мировой войне, но перед этим я хочу вспомнить о тех военных событиях, в которых Россия и Британия иногда были союзниками, а иногда... не хочу слово говорить. Соперниками. Не хочу сказать слово «враг», не могу. Мне дорого. Противниками. Хорошо, как в спорте. Противник, не могу, потому что дорогие и те, и другие. Мы уже говорили о том, как радостно и с фейерверком встречали Александра I как союзника в войне с Наполеоном. И именно тогда в Лондоне появились вот такие названия. Улиц, переулков, площадок. Тут и Петербург, и Москва. А вот это, да, там союзники, а вот это мемориал Крымской войне. Это наш металл, захваченный в Севастополе, сзади за фигурой победы. Прямо груда такая металла лежит. Но нам интересна фигура справа, мужская фигура. Это военный министр. Герберт, Сидней Герберт. Или Herbert по-английски. Сын 11-го герцога графа Пембрукского и русской графини Екатерины Воронцовой. По иронии судьбы, он, выросший в Англии, родившийся и выросший в Англии, он стал политиком и оказался военным министром в то время, когда его родная Британия была в войне против земли его предков. Вот он и его мама. На южном берегу Темзы на вечной стоянке стоит легендарный крейсер «Белфаст». Он участвовал в так называемых огненных рейсах, сопровождал корабли с грузами и боеприпасами советским войскам, северным морским путем, войскам, которые вели борьбу против Гитлера. И вот теперь он стоит как музей на Вечном причале. Когда надо, он принимал бой, хотя он был конвойный в это время. Некоторые русские эмигранты были в британской армии. Вот вы помните, мальчики из семьи Голицыных. Николай был во флоте, Георгий в Уэльском гвардейском полку, а Эммануил получил известность как пилот. На своем Спитфайре он встречал юнкерсов в верхнем воздушном пространстве, вел верхний воздушный бой. А это князь Оболенский, Александр Оболенский. Его привезли 2-летним ребенком. Сначала семья жила на Вазвелл-Хилл в Лондоне, потом он учился в Тренте, окончил колледж Брейзноуз в Оксфорде и избрал карьеру профессионального регбиста. В его феноменальный занос против новозеландских All Blacks, когда он в сокрушительном темпе обыграл 8 или 9 защитников, обошел их и завершил победой, кроме того, еще собрал колоссальные очки, но этот был занос, он остался навсегда в истории этого вида спорта как один из самых выдающихся. Во время у него популярность его была невероятна. Его все звали Оба. Англичане любят сокращать, так что Оболенский был Оба, его все им восхищались. Вокруг него всегда были привлекательные девушки. Любимым завтраком были устрицы с шампанским. И он погиб при пилотировании самолета в районе Ипсвича в 40-м году. Памятник ему поставлен в Ипсвиче. И ресторан на стадионе регби Твикинами назван Оболенский. Ему было 24 года. А это один, пожалуй, самый печальный памятник напротив музея Виктории Альберта в небольшом скверике. 1,5 миллионам мужчин, женщин, детей, которые были насильственно репатриированы в Советский Союз союзниками, и жизнь которых либо кончилась расстрелом, либо кулаги. Это другой памятник 27 миллионам советских граждан, погибшим во Вторую мировую войну на территории в парке около Имперского военного музея. Памятник, к которому мы приходим каждый год. После войны хлынула новая волна эмиграции. Этих людей называли перемещенные лица. Те, кто был угнан в Германию, военнопленные, или кто ушел за немцами из оккупации. И очень стала меняться русская община в это время, потому что многие даже пожилые люди, которые эмигрировали в пожилом возрасте, первая волна, они умерли. Второе поколение стало вступать в смешанные браки, и для их детей уже английский язык становился родным. Бывший посланник... Ой-ой-ой, опять что ж я творю-то, боже мой, как неосторожно.
Как он перевесло?
Да-да-да-да-да. Вот так. Все-все-все. Исправила. А я ведь и обещала, что я исправлюсь, да? Евгений Васильевич Саблин, последний посланник, хранил нансеновский паспорт до самого конца. Некоторые, кто вступили в британское гражданство, даже скрывали от своих... Им стыдно было, что они вроде бы изменяли. И вот что он писал. «Наша молодежь сплошь в британском подданстве. Русскость свою, благодаря английским школам и вообще жизни в английской среде, теряет не по дням, а по часам». О себе он сказал: За 45 лет жизни моей за границей я не осербился, не обыспанился и даже не обангличанился, но обрусел. От моей русскости я никогда не избавлюсь. Для меня Россия превыше всего. Если мигранты первой волны мечтали о возвращении на родину, жили этим, хранили в кесетах горстки земли, которые потом им бросали на гроб, то уже другое поколение так о возвращении не мечтало. И все-таки это было довольно индивидуально в семьях, потому что продолжалась и в некоторых семьях эта тяга к своим корням. Продолжались эти русские пирожки и куличи, и хотелось этого. И вот ответом на этот зов отчизны было создание в 1954 году Пушкинского дома Марии Михайловны Кульман. Тогда это было на Ладброу Гроув. К счастью, в 70-е годы я его застала. Сейчас это находится в Блумсбери, это в совсем другом здании. Я говорила сегодня о царях, о спортсменах, об ученых, офицерах. Но у Британии все эти слои общества и профессии были и до русских. А вот сейчас я хочу рассказать о том, что возникло и по-настоящему укрепилось в Британии благодаря русскому влиянию. До 1931 года Британия, такая развитая страна, не имела профессиональной балетной труппы. А в начале 20 века стали появляться отдельные гастролеры. Первая получила в театре Empire на Лестер-сквер контракт живая, обаятельная Лидия Кяпшт. В 1910 году Анна Павлова привезла группу своих коллег в театр «Палас». В этой группе были родители Галины Улановой. А когда в 1911 году страна праздновала коронацию короля Георга V, приехал Балерюс Дягилева. И в концерте праздничном они показали павильон Армиды с Анной Павловой и Вацлавом Нижинским в главных ролях. Таких танцев Британия не видела. Потрясла также и сценография. Поэтому в октябре Дягилев привез уже большую труппу, не только для одного концерта, а он привез целую труппу. Юрист по образованию, учился в консерватории у Римского-Корсакова, говорил, что не обладает никакими талантами, но, конечно, обладал в первую очередь организаторским талантом. У него был изысканный вкус, чудесный нюх на таланты, умение убеждать людей, набирать самых лучших композиторов, хореографов, исполнителей, внушать им, проектировать на них свои идеи и добиваться того, что они не только воплощали эти идеи, они еще и себя выражали в самом высоком качестве. Он привез самые слитки императорского балета Тамара Корсавина, Анна Павлова, Матильда Кшесинская. Разместились все в основном в районе Блумсбери, близко к театру, а репетировали. Кстати, не было ведь совершенно пола приличного, потому что не было балетных труб, и танцевали на полу, как Корсавина вспоминала, носок уходил в щель, но танцевали. А репетировали в зале тренировки территориальной армии. Лондонцы увидели балеты Фокина, Шопеняна, «Карнавал», «Видение розы» и «Жар птица», «Клеопатра» и «Шахерезада», «Петрушка». И совершенно были ошеломлены костюмами. Художники были Александр Бенуа, Николай Рерих, Леон Бакст. И вот восхищение Бакстом, его яркими, сочными красками, достигло просто бакстомании. Постепенно любимые краски эдвардианской эпохи, сиреневый, бежевый, серый, кремовый, стали меняться на сочные краски. И в магазине, знаете, какие декорации петрушки, и в магазине Харви Никольс, где всегда все самое модное, появились яркие бакстовские тона. Знаменитые журналы стали выходить с его графикой. Джеймс Ротшильд заказал 9 панно «Спящей красавицы» для своей резиденции, которую теперь можно видеть не в Лондоне, а в их имении Ротшильда в Уотерсдоне. А Анна Павлова очаровывала всех своим изяществом, романтичностью, техникой. Она влюбилась в Лондон, называла его своим духовным домом. И вместе со своим мужем Виктором Дандре купила дом Ivy House в районе Golders Green с большим садом, который напоминал ей русские имения. Там у нее было озерцо и лебеди, которые ели у нее из рук. Она ушла от Дягилева. Она не любила никакого соперничества. Она стала гастролирующей танцовщицей. Она ездила по всему миру, объехала земной шар несколько раз, никогда не летала самолетом, только пароходы и поезда. И однажды, остановившись в Женеве, в Гааге, в 1931 году, она простудилась, это перешло в пневмонию, и, по словам легенды, ее последние слова были: «Приготовьте мой костюм лебедя». Дандре перевез ее тело в Лондон, она была кремирована, и ее прах был установлен в павильоне в крематории Golders Green. Дандре рассчитывал открыть в Ivy House музей Анны Павловой, но советское правительство предъявило права на ее наследство от имени ее матери. И когда на аукционе продавались ее вещи, там было, люди видели Дандре, стоявшего и пытающегося выкупить свои собственные вещи, которые тоже были подвержены этому аукциону, те, с которыми он последние 20 лет жил. Когда он умер в 1942 году, его урну поставили под урной Анны Павловой. Но ее лебедь навсегда остался символом классического балета. И когда вы выходите с вокзала Виктория, перед вами Виктория Палас театр. Поднимите глаза, и в небе сверкающая фигурка великой балерины. Другая изумительная танцовщица, неженственная, мягкая, Тамара Корсавина, восхищала в «Жизели», павильоне «Армиде», «Жар птицы». Она была настолько красива, что фотографы и художники толпились в очереди, чтобы только получить возможность создать ее портрет. Но она была не испорчена, не капризна, была любезна со всеми. Вышла замуж за английского дипломата Хенри Джеймса Брюса. Родила в 16-м году сына Никиту. Любила все, даже лондонские туманы. Когда она ушла со сцены... Да, она не ушла от Дягилева. У нее хотя был собственный контракт с театром «Колизеум». Она одновременно танцевала из «Бали Рюс». А уйдя со сцены, она стала одним из основателей Королевской академии танца, писала книги и статьи и репетировала с такими звездами, как Марго Фонтейн, будущими только звездами. Жила она в живописном коттедже в районе Хампстед, и там же она и похоронена на Хампстедском кладбище. Во время войны она, как все матери, волновалась за своего сына, который служил сначала в пехоте, а потом в разведке. Ее партнером был легендарный Вацлав Нежинский. Не очень высокий, с не очень прямыми ногами, он преображался на сцене и поражал всех живостью, грацией, парящими прыжками. Его карьера длилась только 10 лет. Последние 5 лет, когда он был с Дягилевым, были годами их совместного триумфа. Но за это он заплатил дорого. Когда он неожиданно женился на своей поклоннице, венгерке Рамоле Пульске, Дягилев написал письмо: «Ваши услуги русскому балету больше не требуются». Он пытался создать свою собственную труппу, но администратором был плохим. Постепенно он впал в депрессию, болел. Последние 30 лет он провел почти в молчании, время от времени в психиатрических клиниках, и преданная Рамола была для него постоянной сиделкой. Он умер в Лондоне в 1951 году от почечной недостаточности. Его отпевали в этой католической церкви святого Джеймса или Якова и похоронили на кладбище Мэрилебоун. Но через 3 года Серж Лефар перевез его тело на Монмартрское кладбище в Париж. Вряд ли другой танцовщик снискал такую легендарную славу, как он. После революции многие танцовщики либо остались на Западе, либо эмигрировали и стали открывать балетные школы. В Лондоне это Серафима Астафьева на Кингс-Роуд, Николай Легат, позднее Вера Волкова в районе Ковенгардена. Балерины уходят со сцены рано, поэтому у Дягилева возникла проблема. Вообще ведь они уже не представляли Россию, они были люди без гражданства. И у него была проблема, не было притока русских танцовщиков. И он стал нанимать английских танцовщиц, но давать им русские имена. Так Алекс Маркс стала Алисией Марковой, Хилда Маннинг стала Лидией Соколовой, Патрик Кей Антоном Долиным, хотя Дягилева так и подмывала назвать его Патрикеем. Но одна танцовщица, которая была у него 3 года и стала солисткой, не захотела русскую фамилию. Она взяла красивый французский псевдоним Нинет де Валуа. Впоследствии она говорила: «Всему, что понадобилось для управления труппой, я научилась у Дягилева». Это удивительно талантливая и волевая женщина создала, основала королевский балет, бирмингемский королевский балет и королевскую балетную школу. И как она это сделала? Она это поставила на твердую основу русского императорского балета. Она пригласила Николая Сергеева, который совершил очень спорный поступок. Он вывез с собой на Запад все нотации, все записи балетов Петипа. И вот она его пригласила, также она приглашала Корсавину, Чернышову, Григорьева, чтобы они точно ставили, как это шло в императорском балете. Таким образом, классическая основа королевского балета была обеспечена. Время от времени, когда появлялись русские танцовщики на Западе, она просматривала их и приглашала Виолетта Прохорова Элвин, Светлана Березова, ну и, конечно, самый знаменитый из них – сенсационный побег к свободе Рудольф Нуреев. Совсем недавно была установлена мемориальная доска на доме, где он останавливался, потому что его собственный дом там в лесу, к нему не пробьешься, и никто бы не видел тогда доску. Я вам очень хотела бы говорить о многих. Ну, о нашем владыке, покойном митрополите Антонии Сурожском, о великом князе Михаиле Михайловиче, который был женат на внучке Пушкина, о секретном агенте княгине Ливен, великой княгине Ксении Александровне, которая жила в Хамптон-Корте, батюшка Михаил Польской, посол советский Иван Майский, который скрывал правду от Сталина, певица Мария Лосева, гистолог Николай Кульчицкий и его сын, дягилевский танцовщик Дмитрий Николаевич Ростов, которого я хорошо знала, оккультистка и спиритуалистка мадам Блаватская, часть ее праха тоже в Лондоне, она там жила, и красная княжна, долгорукая совка Зиновьева, вступившая в коммунистическую партию Британии, англо-русский клуб спортивный, актриса Лидия Егорская, карьера которой продолжалась и в Англии, и мхатовка Екатерина Корнакова, чья карьера не сложилась, композитор Николай Метнер, балерина Лидия Лопухова, которая вышла за Мейнарда Кинса, знаменитого экономиста, семья писательницы и публицистки Ариадны Тарковой, 4 поколения в Челси, которые сфотографировались. Создатель Герокара, изобретатель Шиловский, видите, двухколесные. Но времени нет. Я хочу закончить на том, что Лондон, это, конечно, удивительнейший город. Он предоставил для русских иммигрантов среду, в которой они могли жить, работать, учиться и претворить свои стремления, планы в жизнь. И очень многие из них, старицы, заплатили за это своим вкладом в экономику и культуру Британии. Я совершенно влюблена во множество русских эмигрантов, о которых я писала в книге. Спасибо вам большое, что вы послушали меня. Вопросы есть какие-то? Вопросы есть, нет?
Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что Нежинский был похоронен на кладбище около церкви Марии Любовны? Там же, где был похоронен Воронцовский.
Вы знаете, это ведь уже другая церковь. Та церковь, при которой он
около
похоронен.
Около Паддингтона недалеко. Это не та церковь?
Нет, кладбище Мэри Ли Бон, это не там, где церковь Мэри Ли Бон. Это другое место.
Другое место,
да. Но Лифарь через 3 года перевез. И он там петрушкой сидит на Монмартрском
кладбище. То есть не рядом с этой церковью?
Нет, там несколько осталось камушков только. Потому что это очень... Это же напротив мадам Тюссо почти, да. Это очень такой заполненный район, там все сократили, ужали. Есть еще вопросы какие-то?
О современных иммигрантах можете сказать?
Вы знаете, в книге я писала, это иммиграция современная, вопрос был задан о современных. Вы знаете, современная иммиграция очень отличается от той иммиграции. Вот я говорила о 2 волнах. Первая волна – это спасение. Было, потому что это люди, которые были бы репрессированы в основном были, и которые боялись этой репрессии. Точно так же и вторая волна была. Вы знаете, что даже когда военнопленные на советские возвращались, их сразу из одного лагеря в другое отправляли. Вот. А сейчас совсем другая. Да, потом я принадлежу, например, не к волне. Я принадлежу к очень тоненькому ручейку. Вот я вышла замуж, вот так оказалось, в 72-м году именно в Англии. А то, что сейчас, это уже по выбору, потому что люди спокойно могут теперь переехать. Все зависит от того, какой они план составят и сколько они имеют средств на это. Многие имеют два паспорта, и поэтому даже безвизово ездят. Например, мое вот очень незначительное количество тогда людей могли получить возможность поехать вот ради любви уехать. Очень это было тогда болезненно, потому что у меня, например, адаптация заняла 17 лет 15. Пока мама была жива, я все время жила в этом напряжении, что вот будет там с ним. И ведь даже тогда с советским паспортом надо было получить визу в советском консульстве. И я знала таких русских, которые с советским паспортом не получали визу даже на похороны родителей, потому что где-то не то слово сказал, понимаете, в Аверии и так далее. Вот поэтому, значит, это очень болезненное было. И главное, еще не было возможности звонить. Были только две линии из Лондона. Это было безумно дорого. И всегда все обрывалось. Не было даже смысла звонить. Вот. А сейчас это, в общем-то, люди, которые приехали, они приехали действительно для улучшения своего благополучия. Им они учились или устроились работать. Если вы хотите конкретно, чтобы я о ком-то говорила, то есть я хотя написала об этих наших и олигархах, но есть люди, которым я очень восхищаюсь, но это, в общем-то, волна хотя бы вторая.
А что за комьюнити русской вот сейчас? Есть ли русские школы, театры?
Да, да. А, вот хорошо, если вы хотите об общине, да. Да, школ много. Школ много. И есть такие школы, которые только субботние или воскресные. Дети обычно ходят в обычную английскую школу, а родители их приводят именно на то, чтобы с ними занимались русским языком. Есть школы, наоборот, такие, где дети полностью все время учатся всю неделю в русской школе. Есть очень много теперь разных клубов разного рода. У меня есть кружок русский, 35 лет в этом году отмечает. Но когда я его создавала в 84 году в колледже, где я преподавала, в то время я вообще в округе была одна русская, и поэтому я создала его для англичан. И хотя в нем постепенно стали появляться русские, приезжавшие, но он по-прежнему идет на английском языке для англичан, которые интересуются русской культурой и русской историей. Концерты, лекции, кинофильмы раз в месяц. И вот сейчас я приеду, и буквально в следующее воскресенье у меня в саду будет большое garden party в честь нашего 35-летия.
Как называется
клуб? Русский кружок, так и называется. Russian Circle в Сатане. Пушкинский дом. Вот тот, который создала Мария Михайловна Кульман, я его застала, он был очень домашним. Сейчас все очень поставлено наконец-то на такую основу. Подороже все стало. Тогда приходили, вот так чай пошел, сделал. Причем наверху жили студенты, платили. И таким образом это немного оплачивало налоги за помещение. В общем, там было все очень просто. Несмотря на то, что бывали такие люди, как Кирилл, Рахманинов, когда приезжал, и с ним встречались. А сейчас тот дом продали, и деньги пошли с большим дополнением. Ну, известно, там кто-то из наших олигархов внес большую сумму. В самом центре Лондона, в районе Блумсбери, около Блумсбери-сквер. Это красивый дом, георгианский такой, начала 19 века. И там все подороже как-то стало. Но все равно есть вот к счастью, те, кто остались, вот эти остатки старого пушкинского клуба и пушкинского дома, они свои вечера готовят. Они мне гораздо интереснее, потому что тут приезжих, там приедет человек, выступит, очень приятно, все. А эти свою программу готовят, допустим, песни и поэзия Второй мировой войны, и читают, и поют, и играют. Это как, ну, с одной стороны, это самодеятельность, а с другой стороны, это самовыражение, самотворчество такое.
Русского театра нет.
Вы знаете, есть под... Но я не могу назвать его, он не профессиональный. Приезжают, между прочим, приезжают, и очень дорогие билеты наши театры. Вот Додин недавно был. Потом теперь очень часто приезжают и журналисты иногда, встречи с журналистами. Есть театр, одна дама ведет, но он непрофессионально, конечно, выглядит. И он не, это не так широко известно.
Это в Лондоне?
Я один раз так была на спектакле.
Но... Это в Лондоне, да?
Это в Лондоне, да. Но надо сказать, что общество есть в разных городах. И причем в некоторых местах это на русском языке идет, в некоторых на английском, хотя группа состоит из русских. Например, меня пригласили выступить на русский кружок в Винчестере. Я говорю, а на каком вы хотите языке? Они говорят, да вы понимаете, у нас вот так вот русские это есть, но большинство-то не понимает. То есть те люди, которые так традиционно интересовались Россией, так же, как в моем кружке, и для них, конечно, на английском.
Ну, вы прекрасно сохранили русский язык, у вас нет акцента.
Ну, я переводчик.
Спасибо вам.
Да, 47 лет, вот, ну, я забочусь об этом.
Да, вы так известны, что стало с тремя племянниками мальчиков.
Ой, этот вопрос мне всегда задают, что стало с тремя мальчиками. Нет, нет. Это не удалось выяснить.
Такая трагическая история.
Это трагическая история. Но вы представляете, какая судьба вообще этой Ольги была?
Да.
Ребенок, уже обреченный ребенок приехал и достиг такого. Сейчас, одну минуточку. Какое еще только что промелькнуло, спросили. Ну хорошо, там можно.
Вы уехали в Англию, выйдя замуж, да? Правильно?
Да.
Но ваша фамилия звучит совершенно не по-английски.
Нет, нет, ну, потому что муж был с Цейлона.
Цейлона. Вот я и потерял.
Он кончил МИИ.
Да.
Здесь, да. Да.
А художественная жизнь там существует? Пару живописцев назовите.
Художественная, что вы имеете в виду?
Художественная.
О, да, выставки бывают, и даже Россотрудничество проводит выставки регулярно.
Вот двух художников, которых стоит поискать в интернете, поинтересоваться ими, что они...
Ой, я не могу вам это сказать. Нет, я не могу сказать. Имена художников не могу сказать. Именно нынешних
русских. Вы мало про них не знаете, да?
А вы имеете в виду тех, кто там жил?
Кто там живет?
А сейчас кто?
Да, вообще вот за весь период, который вы рассматриваете.
Именно художник.
Да, да, да. Просто...
Ну, потому что вы говорили о театре, о балете, но не говорили о
художниках. Возможно, их и не было.
А русские,
русские художники,
вы знаете, среди, ну, например, некоторые эмигранты стали там художниками, как, например, генерал Героа.
Но это любители, а именно профессионалы, которые создавали себе и которые хотя бы писали победы, которые...
Архитекторы были, я вам скажу это точно. Например, Наум Габо, потом Любеткин. Любеткин – это просто удивительные совершенно здания возведенные. Художников нет, как-то художники не зацепились там.
Скажите, а вот национальная галерея, там
извините, почти, извините, я сейчас до конца отвечу. Вы знаете, когда появились нансеновские паспорта, потом потихонечку стали переплывать люди в Париж. И русская община в Англии очень уменьшилась. Во-первых, потому что там была гораздо большая община. Там были русские клубы, русские школы. Там было легче найти работу, потому что пространство было в Франции гораздо больше. Люди больше кроме того, ведь большая община была и в Праге, и в Берлине. А в Англии очень иссякла община в какое-то время вот перед войной. И, безусловно, художники как раз большим интересом отправлялись.
А вот Национальная галерея, там же мозаики сделаны художником из России, который был другом Анны Андреевой, да?
У меня две страницы в книге о Борисе Андреевиче. Ты и смелик за остров зеленый отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и надежды.
А вот русский дом, они один и другой,
нет. Потому что он умер в 46-м году, его супруга после этого уходила замуж за французского посла, но похоронили его с Каплиным. И нет, не, конечно, не осталось. Его после войны очень изменилась община, я рассказывала. И общество северян и сибиряков закрылось. Кстати, общество северян и сибиряков возглавлял бывший большевик Александр Байкалов, который был со Сталиным в ссылке и стал таким ярким антикоммунистическим, антисоветским журналистом. Все, да?
Спасибо.
Ну, у меня еще даже есть свободный экземпляр. Вы знаете, она не продается в России. У меня вот с собой есть 5 экземпляров.
В Англии можно ее купить?
В Англии только у меня, потому что я вам должна раскрыть свою такую, вы думаете, жадность? Нет. Магазины у автора, когда покупают книгу, они берут от 40 до 65%.
А если учесть, сколько стоит само издание одного экземпляра сейчас?
Ну, в Лондоне, когда у меня покупают, это 20 фунтов это стоит. Вчера я... В России это, возможно, очень дорого, 1500, понимаете. Нет, я имею в виду, нет, один экземпляр.
Да. Один экземпляр, 1500.
Это на рублей.
И плюс еще магазин должен свою накрутку сделать. Можете представить, сколько это будет?
Спасибо.
Ну, а я поэтому и...
Приходи. Я просто знаю, я не знаю, что это будет.